«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 7 часов почти 9 минут. Всем доброе утро. Начинаем нашу работу. 13 декабря у нас сегодня пятница.
Ой, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья. Гости сегодняшние, которые придут к нам в студию, политолог-журналист Михаил Леонтьев. В следующем часе в 9 часов публицист Владимир Корнилов. В 10, как всегда, Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. 5533 Вести плюс 7 900 376 363. Средства связи. Ждем ваших сообщений, ваших комментариев и ваших вопросов.
Да уж, всего этого мы ждем, а Британия, похоже, дождалась.
Большого счастья.
Большого счастья, да. По предварительным данным, экзит-полам, вроде бы консервативная партия побеждает. То есть Борис Джонсон не зря ходил с собачкой там, фотографировался. Вот, потом все вслед за ним фотографировались. Но мы подробно об этом поговорим, обо всем, что связано с Британией, с этими выборами. Вот в часе с 9 утра, когда Владимир Корнилов придет, он очень внимательно за всем этим следит, собирает информацию. Вот мы с ним договорились, что у нас будет специальный разговор в деталях, да, то есть то, что следует из этих выборов. Но можно сказать одно, что если экзит-полы правильные, то...
Ну, смотри, Трамп поздравляет.
Трамп уже поздравляет.
Наблюдает за большой победой Бориса.
Ну, видишь, трампизм шагает по планете со страшной силой. Вот, Борис, это почти как Трамп, по крайней мере, в части прически. Вот, но если экзит-полы верные, и Трамп не зря поздравляет, то у консерваторов будет в парламенте большинство.
Ну, смотри, Sky News публикует последние данные. Тори 368 мест, либористы Корбина 191 место.
Ну да, и там еще есть шотландцы. Шотландская
национальная
50
партия, 55. Либеральные демократы 13.
И либеральные демократы.
Зеленые одно место.
Понятно. А как же Грета Тунберг? Они должны были, зеленые должны были...
Ну, как раз одно место для Греты
зарезервировали. Да, вот взять из Тайма эту фотографию, где она человеком года стала... Вообще, конечно, до мышей дошли. Да? Там ролик в сети гуляет. Кто раньше объявлялся этим журналом,
да,
«Человеком,
да,
года», да, и заканчивается вся эта линия Гретой. Да? Ну, по крайней мере, на этот год заканчивается. Вот это такой тревожный симптом. Поэтому зеленые британские должны были повырезать из этих журнальчиков вот эту вот фотографию с Гретой и ходить с ней. Может быть, они тогда бы набрали чуть больше, чем один голос в парламенте Великобритании.
Но Джонсон уже высказался, итоги выборов дают консерваторам сильный новый мандат на реализацию.
Ну, замечательно. Будем надеяться, что они наконец-то тогда уже Брекзит свой совершат и перестанут вообще всех мучить. И себя, и Европу, и вообще половину мира со своим Брекзитом. Вот. Надеюсь, что все-таки разберутся как-то с этим. Ну, еще раз говорю, подробно мы о Британии поговорим в часе с Владимиром Корниловым с 9 утра.
Ну что, тогда переходим к другим темам. Нас тут фонтанировал с заявлениями господин Зеленский буквально накануне. Много всего наговорил.
Но опять же, это получается в качестве преданонса к разговору с Ростиславом Ищенко в 10. Вот.
Легкое превью.
Ну, легкое превью, да. Ну вот смотри, несколько, во-первых, выводов по нормандскому формату, который тоже прошел на этой неделе. В понедельник, наверное, все уже высказались, а я вот...
Ты работал сутки,
да.
Сутки!
Ну да, понедельник был, конечно, веселый. В 5 часов я в понедельник поднялся, и чтобы ехать на радио. Вот. А мы отработали с тобой на радио, потом я провел программу «Кто против», потом был эфир на Дальний Восток, а потом был бесконечный вечер с Владимиром Соловьевым. И, в общем, я вернулся домой в 4 утра, с понедельника на вторник. И, в общем, в определенном смысле это был такой марафон на 24 часа практически. Ну, то есть от дома до дома 23, ну, а пока то все вот 24. Ну, ладно, отвлеклись. Так вот, возвращаясь к итогам саммита нормандского формата. Ну, первое и главное, Зеленский подписал меморандум нормандского формата, поставил свою подпись под теми выводами, которые там зафиксированы, и теми задачами, которые там поставлены. Это означает, что господин Зеленский де юре, это очень важно, вот, принял Минские соглашения, обязался их выполнять, а также выполнить те мероприятия, которые намечены на ближайший период. Вот это вот сухой, твердый юридический остаток, что называется. Вот. Интересно две вещи, которые следуют не из бумаги, а, что называется, из фактического положения дел. Первая вещь, она заключается в том, что планы господина Зеленского, ура, шапка закидательские, что я сейчас приеду, значит, в нормандский формат, посмотрите всем в глаза, поскольку я новый, весь такой прекрасный и модерновый, то, конечно, и мы сразу поменяем содержание Минских соглашений, так как выгодно это Украине. Вот это накрылось медным тазом. Вот. Применяли, правда, они еще сложную игру, как они думают, сложную, вот, вплоть до фраз, которые там цитировал наш Коммерсант, да, что если я начну выполнять Минские соглашения, то будет на Украине другой президент. Вот, вот эта модель шантажа украинскими нациками и Европы, и России, она тоже не сработала. Потому что, в принципе, вывод один. Господин Зеленский, ваши нацики, ваша проблема. Вот. Если они вас шантажируют, то это ваша проблема. Если вы собрались ими шантажировать Францию, Германию, Россию, то этот номер не пройдет. Это важный вывод, который не записан ни в каких документах, но он следует из того, как все это закончилось.
И что бы там ни говорил Аваков по поводу того, что он не голубь мира и так далее.
Не голубь мира... Ну, слушай, Аваков... Поскольку подходит вот публично объявленный срок, его испытательный срок, вот, то Аваков необычайно активен, как и на улицах после выпития вина, как мы поняли, так сказать, очень был разговорчив со всеми журналистами там, вот, так и вот в части уголовной деятельности, уголовно-процессуальной, вот, потому что вчера, конечно, провели они спецоперацию, задержали людей, которые подозреваются и, по всей видимости, обоснованно подозреваются в убийстве Павла Шеремета. И не только. Вот, оказывается, что они и опоры ЛЭП, которые в Крым идут, взрывали, и еще каких-то бизнесменов убивали, и вообще готовили террористические акты и по отношению к городу Киеву. Кстати, вот интересная квалификация. Знаешь, вот я задумался. Если там сказано, что убийство Павла Шеремета и другие акции, которые они готовили, были с целью дестабилизации обстановки, вот, так может быть тогда перейдем прямо к формулировке. Убийство с целью дестабилизации обстановки в стране. Да, есть террористический акт, направленный на запугивание и психологическое воздействие на граждан, на власти и так далее. Вот поэтому воины света из АТО, вот, которые один из них там был чуть ли не ближайшим приятелем господина Порошенко, вот, ну, не ближайшим, не знаю, но, по крайней мере, Порошенко активно о нем писал на своих страницах.
Ты практически пиарил этого
человека. Да, гордился этим героем. Вот, да и все остальные, вот, они все прославились, так сказать, на фронте борьбы с сепаратизмом и с Россией, это все герои. Так вот, герои занимались банальными убийствами и террористическими актами. У меня есть только один вопрос. Они это в качестве пиар-акции Авакова и Зеленского сделали, да, именно после Минских соглашений? Или все-таки это попытка начать довольно большую чистку? Потому что, конечно, все больше и больше информации о том, что весь Майдан был построен так же, как деятельность вот этих вот пресловутых атошников, которые вчера задержали. Особенно интересное откровение в части сакральной жертвы.
Вот, кого они выбрали?
Ну, они собирались пресловутую Марусю Зверобой использовать в качестве такой сакральной жертвы. Вот. Хочу напомнить, что, например, весь Майдан 5 лет назад был построен ровно на этом принципе сакральных жертв. Поэтому хочу сказать, господин Зеленский, господин Аваков, не останавливайтесь. У вас вся политика так устроена. Выбором сакральной жертвы, которая должна привести к возмущению в той или иной степени. Кстати, у меня есть сильное подозрение, что и господин Вороненков, погибший в Киеве, точно по такому же типу планировался и реализовывался. Потому что нужно было указать на Российскую Федерацию. Кстати, вопрос по поводу вот, убийства Павла Шеремета. Если поднять вот, всю информацию после убийства, так там кто только не отметился, что это российский след.
Да, искали только русский след. С этого начинали, этим заканчивали. Конечно. Все свои заявления, конечно, и выступления.
Конечно. Вот. Делали это, то есть, интересно, какой дестабилизации обстановки хотели достичь вот эти вот убийцы, которых они задержали, убивая Шеремета. Но дестабилизация могла быть только одним способом произведена. Формирование платформы и почвы для обвинения России. Шеремета убили для того, чтобы обвинять Россию. Но вот если кто-то, господин Зеленский, например, дойдет до такого вывода абсолютно логичного, ну тогда можно будет говорить, что что-то начало меняться. Пока у меня таких иллюзий нет. Но то, что хотя бы подозреваемых в убийстве, и, по всей видимости, очень обоснованно подозреваемых, задержали, это уже хорошо. Это уже хорошо. Но вопрос в том, как они дальше к этому будут относиться. И часть какого это процесса. Потому что если вы сказали, что это все делало, террористические акты совершались для дестабилизации обстановки, а дальше, точнее, можно сказать, для вызова и разжигания ненависти к Российской Федерации, ну так скажите тогда это до конца. Ну мы за вас скажем. Что же вы такие, ну, скромные? А что они там дестабилизировали? У меня вопрос. Что они дестабилизировали, убивая Шеремета? Что они, кстати, дестабилизировали, взрывая опоры ЛЭП на Крым? Ну, кстати, а это дело считается на Украине уголовным преступлением?
Как будет расследоваться? Это же уже интересно.
Вот, ну так, ответьте, господин Аваков, вы такой бодрый вчера были. Ну так, давайте дальше, не останавливайтесь, вперед, мы вас поддержим. Сформулируйте, пожалуйста, процессуальный статус подрыва опор линии электропередач на Крым. Ну давайте, у вас же это, закон там, вы же такой МВДшник серьезный. Квалифицируйте, пожалуйста, произошедшее в части опор ЛЭП. И не забудьте сказать, как именно хотели дестабилизировать обстановку, убивая Шеремета. С какой целью? Потому что цель дестабилизации обстановки – это такое бла-бла-бла. А как именно? В чем мотив был этих преступников? Чего они добивались? И вам придется сказать, что они добивались разжигания ненависти к Российской Федерации. То же самое, я сильно подозреваю, что то же самое было с Вороненковым. То же самое, абсолютно.
Если мы возвращаемся к нормандскому формату и тех заявлений, которые прозвучали от Зеленского вчера буквально накануне, когда он давал интервью, и по поводу Минских соглашений, и по поводу газа.
Не, ну он продолжает эту песню про то, что он будет там что-то где-то пересматривать, что-то там менять. Вот, я уверен, что ничего, никакого пересмотра не будет. Вот, ну пусть говорит. В конце концов, нам не так важно, что он там говорит, а каков результат. Ну, первый результат, я уже сказал, подписи стоят на бумаге. И ответственность, и обязательства Зеленского зафиксированы. Вот. И, кстати, если он захочет от них увильнуть.
И или что не там изменить.
Или не выполнять. Но у него будет такая же судьба, как у Порошенко. С ним перестанут разговаривать. Вот это он должен понимать. Поэтому есть документ, есть его подпись. С этим все ясно. Говорить он может все, что угодно.
Про вот это вот мы можем и будем менять Минские соглашения.
Да, можете, меняйте. Посмотрим. Вот главное, чтобы не нарваться на неприятности в связи с этим. А так можно болтать сколько угодно. Понимаешь? Аргумент. Это вот Аваков, и он там, президент России, сказал, почему недопустима передача границы до выборов и закрепления в Конституцию. Потому что у нас есть сильные и обоснованные подозрения, что они могут устроить чистку этнического характера. аргумент, да, с той стороны. Не, мы же не такой народ, мы же не такие люди, не. Не, мы видели, какие вы люди. Вот, кстати, вчера мы ровно увидели, как ваши воины света убивают людей ради провоцирования ненависти к Российской Федерации. Вот прямо мы увидели, да. А еще мы вот посмотрели материалы Анатолия Шария о том, как там на Майдане все было. Что была химлаборатория, которая взрывчатку изготавливала, и которая сама себя взорвала, из-за этого загорелся Дом профсоюзов на Майдане в Киеве. Вот, что у генпрокуратуры есть видео допросов людей, которые приезжали туда с карабинами и стреляли в правоохранителей. Это прямо подтверждается. Мы тоже это видели. Вы не такие люди.
Мы вот другие люди, вот свободные, вот... демократические. Да. Мы понимаем, что там живут украинцы.
Да, понятно. Там тоже интересные же такие приговорки, понимаешь? Пока они будут пользоваться этими приговорками, вообще ничего не будет. Он сказал, я не буду вести переговоры с Донбассом. Ну, не будешь, значит, ничего не будет. Ну, все. Ну, ладно. Все понятно. Не будешь, значит, ну, значит, не будешь. Хорошо. Никто тебя уговаривать не будет. Потому что там же есть уже в позиции там, президента Украины содержится... наши, те, кто хотят быть украинцами, вернутся, и есть еще боевики. А, ну все, все понятно, ладно. А как будете проверять тех, кто хотят быть украинцами? Циркулем будете?
Что-то измерять.
Что-то измерять? Да. Или что? Или будете степень акцента при произнесении украинских слов определять? Что вы будете делать? У вас вон... госпожа Монахова, которая защитник украинского языка, дошла до полностью российских высказываний. В прямую российских высказываний. Понимаешь, если ты хочешь, чтобы тебе оказали врачи помощь...
Говори на украинском.
Да, если ты хочешь, чтобы тебя учили в школе, говори на украинском. Если ты по-русски будешь вызывать скорую помощь, мы имеем полное основание к тебе не приехать.
Потому что обращаешься с государством в этот момент, как мы выяснили.
Да, государство. Да. Вот вчера, кстати, у меня на программе интересный поворот задали этой теме. Ну, давайте, хорошо. Вот да, даже по скромным официальным данным, 38% русскоговорящих. У нас же право – это совокупность права и обязанностей, да? Вот. Если ты ни на каком языке, кроме украинского, не можешь обратиться к государству, то эти люди все русскоязычные должны просто перестать платить налоги. Вот все 38%, или 50%, сколько их там есть на самом деле. Но как, я же, ну, государство отказывается меня обслуживать, а я отказываюсь платить налоги, вот и все. В принципе, логично ведь, правда?
Да
права весь... против обязанностей. Почему?
Да весьма.
Да. Вот кто-то там даже на программе сказал, ну да, и там призыв в армию, служба в армию. А как это, вот там, вот, кстати, вот интересно, вот эта вот вся банда террористическая, которую они вчера задержали, вот все прослушки, которые опубликованы, они все говорят по-русски. Воины света.
Но подожди, а Зеленский, когда папочку засветил, там же тоже были тезисы на русском?
Я предлагаю, Оля, чтобы вот этот самый языковой омбудсмен их сразу началась репрессии по отношению к этим террористам. За то, что они по-русски вели свои террористические переговоры и планы по-русски строили. В принципе, надо с этого начать. А почему нет, собственно?
Пусть разбираются, ну, какой предмет-то широкий для изучения этой замечательной женщины.
Вот. Так что вот так вот.
Ну что, минутку у нас буквально остается до выпуска новостей. Присоединяйтесь, 553-300, плюс 7-900-376-363, средства связи. Еще раз напомню гостей, которые у нас сегодня в студии появятся. В следующем часе ждем Михаила Леонтьева, в 9 утра публицист Владимир Корнилов, с ним подробнее обсудим британские события. И в 10 утра Ростислав Ищенко, президент Центра Систем 2. Анализы и прогнозирования сразу после короткого перерыва. Реклама новости. Возвращаемся.
Формула смысла с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
Мы снова в эфире. 7:34 московское время. 553-300 плюс 7-900-376-363. Средства связи. Интересное заявление прозвучало тут у нас накануне со стороны Германии о том, что ЕС вправе определять энергетическую политику без участия Соединенных Штатов.
Да, это Хайко Маас, министр иностранных дел Германии, высказался по этому поводу, потому что Соединенные Штаты, как я понимаю, включили в бюджет следующего года, в раздел бюджетирования Пентагона, ровно эту тему санкций и борьбы с «Северным потоком-2» в отношении, значит, компаний, которые строят этот «Северный поток», а также в отношении Российской Федерации и Германии. Вот. Но я думаю, что это приведет только к одному. Вот такая публичная, неприкрытая позиция давления на Германию и практически такого уничижительно-пренебрежительного отношения к ней, которое демонстрируют Соединенные Штаты, вот, будет приводить ровно к обратному процессу. Потому что, ну, Германия вынуждена будет задаться вопросом, а какие на самом деле у них взаимоотношения с Соединенными Штатами. Вот, если это взаимоотношения...
То есть это будет определяющий момент.
Ну да, потому что если это взаимоотношения хозяина и слуги его, как показывают Соединенные Штаты, что они хотят добиться ровно этого. Ну, Германии нужно будет решить, чего она хочет на самом деле. Вот. И довольно жестко высказался и Хайко Маас, и, кстати, представитель Европейского Союза официальный тоже по этому поводу дал комментарии, что они считают неуместными подобную санкционную политику Соединенных Штатов. Посмотрим. Кстати, в Бундестаге Германии достаточно много выступлений и достаточно много позиций, которые... Ну, так представить себе, чтобы еще год, там, даже меньше, кто-то в Германии в такой степени критически относился к Соединенным Штатам, как сейчас, но это трудно было
представить. То есть требования в Евросоюзе пошлин в отношении сжиженного природного газа из США в случае введения ими санкций против «Северного потока-2».
Ну да, вот немцы говорят очень просто. Ну хорошо, вы введете санкции против «Северного потока», мы все равно достроим и этот газ будем получать, но мы только одно сделаем. Мы на ваши вот терминалы по сжиженному газу, которые здесь вот строили и которые вы собираетесь сюда возить в Европу, ну будут пошлины на этот самый сжиженный газ. Вот, вот и все.
Вот чего вы добьетесь.
Вот чего вы добьетесь, да. Ну это все... Понимаешь, это все элементы процесса распада предыдущего мироустройства. Я интересную штуку прочел. Оказывается, все исчез и растворился суд внутри ВТО, который разрешал торговые споры. Вот. Нет теперь этого суда, и стороны должны между собой договариваться. Тогда скажите мне, пожалуйста, а нафига тогда это ВТО? Но мы и так можем между собой договариваться без всякой ВТО, в общем. Да, это приведет, конечно, к большому количеству конфликтов. Да, приведет, да. А то, что сейчас происходит между там, Соединенными Штатами, например, и Китаем,
это
вот не конфликт. И ВТО сильно помог, вот, помогла организация очень сильно, чтобы этого конфликта между США и Китаем не было. Ага, интересно. Ну, кстати, а «Северный поток-2» как там с нормами ВТО и санкции американские в бюджете Пентагона? Пентагона, военного ведомства. Санкции против «Северного потока-2». Как там ВТО, помогает, нет? А другие всякие там...
Ну, серьезные организации.
Серьезные организации, да, международные. Как они вообще там регулируют? Вот. Да никак они не регулируют.
Они пока не в курсе дела.
Да, никак они не регулируют. Вот. И жить им осталось всего ничего. Такого рода организациям. Это не вызывает, конечно, никакого восторга, потому что это сползание мира, ну, как минимум, к множеству локальных конфликтов. Как минимум. Ничего хорошего в этом нет.
Ну, на этом же фоне в США обсуждается законопроект, по которому Госдеп может признать Россию страной спонсором терроризма.
Да, обсуждается. Это вот Соединенные Штаты, которые разбомбили несколько стран полностью, они будут это обсуждать. Вот. Но тут надо понимать, да, что за этим стоит. Это, понятно, во многом, конечно, пиаровская акция и акция давления, потому что сам Конгресс, как в лице Сената, так и в лице Палаты представителей, ничего такого решить не может. Да, они могут только принять закон, который обязует... Госдеп выработать позицию по этому вопросу и обоснованно ответить Сенату, готовы ли они
считать свою позицию,
да, готовы ли они считать Россию спонсором терроризма или не готовы. Да, почему? То есть это, в принципе, выдача задания господину Помпео, и там, я не помню сроки точные, по-моему, если Трамп еще подпишет, если Конгресс утвердит, если Трамп еще подпишет, то потом, по-моему, в течение там 3 месяцев
Госдеп
должен
истории,
подготовить,
да,
обоснованную позицию. Вот, ну, не знаю, у меня, конечно, при всем ажиотаже, который там Трамп раздувает и Конгресс американский раздувает, у меня большие сомнения, что они отважатся на такое решение. Вот, но если отважатся, ну что ж, значит, будет новая реальность. Вот и все. Ладно. Опять же, ваше решение будет по этому поводу. Вот. Но я думаю, что это, конечно, больше всего соответствует нагнетанию антироссийской истерии. Потому что это, ну, главный эффект, который они производят. Ну, кстати, вся вот деятельность ВАДА там, или американских спортсменов, это все ровно оттуда. Вот. Из задачи нагнетания антироссийской истерии.
Но это все еще работает? То есть это не та карта,
работает,
которая,
конечно,
уже бита?
Работает, конечно. Но оно не тотально работает. Да? Вот, но на ту часть общества, которая уже попала в эту презумпцию изначальной виновности России и русских во всем, но оно работает, да. Оно укрепляет эту их русофобскую позицию, в кавычках оснащает аргументами, вот, бессмысленными и беспощадными. И так далее. Вопрос в том, зачем это ядро общественное формируется и как его дальше будут использовать? Потому что этот вопрос, ну, ключевой. Да? Русофобская возгонка бесконечной быть не может. Она должна где-то выйти на выйти в плоскость решения каких-то задач. Вот. Что они будут решать здесь, бог весть. Потому что, но, в принципе, так, если развивать эту линию со спонсорством терроризма, ну, дальше предвоенное состояние и разрыв дипломатических отношений.
Ну, так, ну и чего они этим добьются?
Да, в пределе.
Ну, в конечном итоге. Ну, тогда чего они этим добьются?
Ну, понимаешь, я думаю, что главное, что они делают, это, как они считают, создают сложности Дональду Трампу, принося в жертву все остальное одновременно с этим. Поэтому думают, что они так борются с Трампом, выставляя Россию, значит, вот, как главного врага. Мы враги России, значит, мы враги Трампа. Мы враги Трампа, значит, мы враги России. Логично же, правда? Вот, поскольку Трамп наш российский агент. Это же уже доказано было еще 4 года назад. Вот, вот в этом треугольнике из этих тезисов они и пребывают благополучно.
На следующий шаг они ничего не просчитывают.
Ну, Оль, я не знаю, они просчитывают или не просчитывают. У меня такое ощущение, что все это прямо связано с потерей интеллектуальной функции. Ну, ну, крутой же вот сенатор, который внес этот закон. Он же мощный, его «Нью-Йорк Таймс» опубликовало. Он, как это модно говорить, он пропиарился по этому поводу. Дальше, скорее всего, если даже Трамп это и Конгресс примет, а Трамп и подпишет, вот, то, скорее всего, Госдеп даст отрицательный результат. Прекрасно, можно будет мочить Госдеп и Трампа. Главное, успеть до избирательной кампании по этому поводу. Ну, как Трамп, ну, Трамп и Госдеп отказались признать Россию страной-спонсором терроризма. Позор им, позор. А вот если бы был наш Байден, то он бы, наверное, точно признал. Вот поймите, видите, какая разница? Трамп – путинский агент, а Байден – стойкий борец с Россией.
Ну, теперь же в американских СМИ очень активно обсуждается то, что Байден в случае победы на выборах не будет переизбираться на второй срок.
А там непонятно, это была утечка?
Он сам вроде как стал это опровергать, но вот говорят, что не утечка.
Ну, трудно разобраться, потому что я так понял, что они зависли в поиске правильного пиаровского решения. в раскоряку буквально встал штаб Байдена, потому что, с одной стороны, одни утверждают, что если сказать, что Байден не будет потом на второй срок выбираться, если станет президентом, то это привлечет дополнительных сторонников, которые перестанут думать о том, что Байден слишком стар для этого дела.
Ну да, но вот так сказать, если он играет, он самый возрастной в истории.
Есть позитивное утверждение, что он, наверное, стар, но на один срок его хватит. Да? А другая часть типа байденовского штаба говорит, нет, это мы только подчеркнем, что он суперстар, и мы не должны этого делать. И вот, судя по всему, поиск правильного пиаровского решения в отношении возраста господина Байдена погрузил в коматоз его предвыборный штаб. Они так и не решили, они будут говорить. Или уже решили.
В Твиттере замглавы предвыборного штаба Байдена по связям с общественностью Кейт Бедингфилд пишет: «Об этом много говорят». Так что я бы хотела максимально прояснить ситуацию. Вот далее главное, как человек проясняет ситуацию. Это не то, что обсуждается у нас в штабе и о чем думает сам Джо Байден. Прояснилось?
Нет. Ну, а чего тут, собственно? Чего прояснять-то? Что думает сам же Байден? А бог его знает, что думает.
Байден сказал, что я не планирую ограничиваться одним сроком. Меня еще даже не избрали.
А, понятно. Ну, значит, вот те, кто считал, что это неправильно, победили. И Байден определился. Он не будет ограничиваться одним сроком, тем более, что его еще даже не избрали. Прекрасно. Это же, понимаешь, вот это образец демократии, который нам долго навязывали. Прекрасный град на холме, и все должны делать так, как в Америке. Меня вот, конечно, порадовала сделка господина Ванштейна. Вот. Всего лишь 25 миллионов, и все многочисленные женщины, которые его обвиняли в ужаснейших преступлениях до этого, в принципе, снимают свои обвинения.
Понимаешь? А МИТУ где?
Ну, не
знаю. Теперь, знаешь, они как выражают свой протест? Они на руках пишут маркером «неприличное слово» и «Вайнштейн».
Ну, бог с ним, это ладно.
Это все, что осталось от борьбы?
Ну, слушай, 25 миллионов, это куда более серьезно, чем надпись маркером. Вот я, если правильно понял, да, что вопрос будет решен путем выплаты компенсации на сумму 25 миллионов. Там и как бы страховые компании будут. Я, знаешь, этот вот старый еще анекдот советский из моего детства про группу туристов наших на загнивающем Западе. Вот, и с вопросом, а у вас есть женщины, которые не продаются? Есть, но они стоят очень дорого. Вот. Получается, что, в принципе, все вот это мету, все вот это вот возмущение, вся эта истерика... Вот,
предполагаемые жертвы голливудского продюсера согласились взять денежные компенсации и отказаться от обвинений в домогательствах и изнасилованиях в его адрес. Цена вопроса — 25 миллионов долларов.
Ну, прекрасно. Ты понимаешь, Остап Бендер отдыхает. Отдыхает. Всего-то разворачиваешь истерику, движение мету учреждаешь, все протестуют, и тут бах тебе на тарелочке — 25 миллионов долларов.
Согласна.
Нормально.
Согласна.
Можно, интересно, как делить там между собой будут.
Ну, то есть, ну по степени, наверное.
По степени морального ущерба, да. Вот это и вся система правосудия. До копейки вот здесь она. Или до доллара, не знаю.
Согласно этой сделке, даже Вайнштейну не придется признавать свою вину и самостоятельно выплачивать эти компенсации пострадавшим. Последнее обязательство возьмут на себя страховые компании, представляющие бывшую киностудию Вайнштейн. Вот и все.
Нормально, и вопрос разрешился.
И он даже не потеряет ничего.
Вопрос разрешился. Это замечательно. Это просто очаровательно. Ну все, закрыли. Движение мету можно закрывать. Нет, может быть, надо какого-нибудь еще миллиардера поискать.
Обвинить?
Ну конечно, потому что, в принципе, жила-то, видишь, какая плодоносная. Можно копать, можно добывать, можно руду метать на гора. Почему? Тут все, открыли канал. Ну, нормально.
И все счастливы?
И все счастливы. Сейчас вот,
и все остались при своих интересах.
Тут сейчас интересно, вот Грета Тунберг, теперь человек года. Вот, в принципе, ну, что они там обсуждают? Что надо вообще прекратить добычу углеводородов. Вот, это важно. Ну, в принципе, можно наехать на все сырьевые компании с этим вопросом. Ну, и как-то порешать, насколько надо прекратить. Совсем или если будут какие-то взносы в экологическое движение существенные, то, в принципе, ну, ладно, лет так на 20-30 можно подобывать еще углеводороды.
То есть не все, все не так критично,
и
да?
И другое. Ну, конечно, все зависит от количества взносов в экологическое движение и на борьбу с глобальным потеплением. Потому что если вы взносы такие делаете, поддерживаете светлые лики экологистов, то, в принципе, ладно, хоть вы и плохие всякие сырьевые компании, ну, лет 10 можете еще...
Подобывать,
да. Только не забывайте каждый год взнос оформлять, а то если взнос оформлен не будет, то у нас будет опять прилив лютой жалости к природе и борьбе за все хорошее против всего плохого. И главными врагами всего хорошего будете объявлены вы. Вот вы самые сырьевые и углеводородные компании. Так что определяйтесь, или взносы, или вы враг человечества. Вот, вот и вся история, как бы, простая. Такая же, как с Харви Вайнштейном. Ничем, в принципе, не отличается. Вот. А Грета Тунберг со своими особенностями развития, как теперь в политкорректном обществе принято это все обозначать, прекрасно для этого подходит. Потому что из нее замечательный жупел. Она ни уха не рыла ни в чем. Зато из-за своих замечательных особенностей, когда она говорит, такое ощущение, что это, ну... Фактически пророк какой-то, да, вещает пророк, вот, и впечатлительные дамы падают в обморок, глядя на
ну, то, смотри, как она вещает. Затесалась даже в рейтинге Forbes как самая влиятельная женщина, правда, последнее место там заняла.
Ну, это ж только начало пути всего-то. Сначала человек года, а потом будет самой влиятельной женщиной. Ей сколько там лет? 16?
16, да.
Вот,
она еще в Мадрид приехала на климатическую конференцию и сказала, мы тут бастовали больше года, и ничего не произошло.
Ну, я уже говорил об этом. Они теперь собираются сдвигать все это в политическое пространство и бороться прямо за власть. И она в 16 лет будет прямо за власть бороться. Там вот есть тоже не очень уравновешенная в Соединенных Штатах госпожа Окасио-Кортес. Так что вот они, в принципе, могут сильно... продвинуться в этом направлении и увеличить количество поступлений, добровольных пожертвований в кассу экологического фронта, в принципе. Как показывает опыт Харви Вайнштейна, вот, это все работает.
Работает, конечно.
Работает, да.
Я смотрю, по лентам приходят сообщения из Великобритании, из Соединенных Штатов. Трамп поздравляет Бориса Джонсона с предполагаемой победой на выборах. Это выглядит как большая победа Бориса в Соединенном Королевстве, написал Трамп в Твиттере. Результаты подведены почти в 500 участках из 650. Консерваторы обеспечили себе 262 места в парламенте, либористы 175. Это самая последняя информация. Ну что, друзья, мы прервемся сейчас буквально на несколько минут. Новости впереди, сразу после небольшого перерыва. После выпуска новостей начала часа возвращаемся в студию и ждем здесь Михаила Леонтьева.
Формула смысла.